Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях замечательный человек, замечательнейший, который я вижу всего лишь третий раз в жизни, но от этого замечательность только наоборот в моих глазах. Становится все больше и больше.
Спасибо.
Постепенно тебя узнаю, все лучше и лучше и лучше. Ты все замечательный, замечательный становишься.
Спасибо.
В моих глазах. Пастор церкви Грейс Бахтиёр Рахимов. И тема сегодняшнего нашего эфира — «Христос Господь для всех народов». Так она сложно, может быть, немножко называется для вас. Но вкратце идея такова. Некоторые говорят, что раз уж Христос был евреем, то он, если и Бог, то Бог только для евреев, а у нас, у славян, должны быть свои боги. И с кем об этом говорить, как не с узбеком, по национальности Бахтиёра Рахимова, должен быть у нас у славян свой собственный бог. Но давай немножко поговорим вообще о твоей истории жизни. Да, все-таки это достаточно необычная ситуация, что ты этнический... Но это так странная фраза — этнический мусульманин, но тем не менее являешься представителем народа, который традиционно исповедует ислам, да, и тем не менее ты каким-то образом стал христианином. Как это случилось в твоей жизни? И не просто христианином, еще и пастором церкви.
Да, да. Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо, что пригласили сюда. Для меня честь быть на этом месте, поделиться определенным жизненным опытом, свидетельством, то, что я верю, что у каждого человека, слушающего здесь, удивительная история в своей жизни, каким образом Бог привлекает нас к себе. Расскажу вкратце. Это случилось в городе Душанбе, Таджикистан. Я хоть по национальности узбек, я родился в Душанбе. У меня большая семья. Шестеро сестер, старший брат. Я самый мелкий, в общем, самый восьмой, самый последний ребенок. В 91-м году, когда вот в процессе распада СССР, моя сестра как-то пригласила меня на тэквондо, но до этого сказала, что приехали миссионеры в нашу страну, в наш город, из Южной Кореи, с Америки. Я, конечно, в тот момент ходил в мечеть, я взял швабру, за ней начал бегать, сказал, что Иисус Христос – это Бог для русских людей.
Сколько тебе лет было тогда?
Мне было почти 12.
Ну, уже такой агрессивный.
Агрессивный, потому что я уже 4 года ходил в мечеть по наставлению моего отца. У меня был отдельно свой мулла. Я учил фарси, Коран читал, уже определенно много сур знал. И у меня все это хорошо получалось. Был неким таким... То есть, молодым есть, примером.
Может, да? Конечно, ты готовился стать мулой там, да?
Ну, наверное.
Вот,
ну, тем самым среда все равно определенную роль играет, социум, где ты растешь. Но в глубине души много было вопросов. Я задавал внутри, просто в никуда, ну, наверное, Богу я говорил, почему вот у нас гражданская война началась, почему люди страдают, почему в магазинах ничего не осталось, почему мы голодаем и так далее. Очень-очень много вопросов, почему школу нашу закрыли. Будучи 12-летним ребенком, я, наверное, на тот момент серьезные вопросы задавал Богу. И в тот момент, когда сестра моя пыталась говорить об Иисусе Христе, я, конечно, 2 раза побил ее, будучи парнем, не постесняюсь. Вот мы с ней самые близкие, 5 лет у нас разница. Но после этого месяца 3-4 она ничего не говорила. И как-то раз она пригласила меня на спорт, тэквондо. Это корейский ВТФ. И там на корейском языке, прежде чем позаниматься тэквондо, садились вот в таком режиме и пели хвалу только на корейском. Я ничего не понимал. Это все прославляли Иисуса.
Обманным путем тебя заманили на проповедь.
Дух Святой таким образом в тот момент касался, наверное, меня. И вот, ну, отдельная история, если будет время в эфире, это удивительная история, как Господь коснулся меня, как пришло видение, каким образом я сразу в тот же момент крестился Духом Святым, покаяние пришло, и говорение на иных языках. В общем, это было чудно, это было знамение величайшего формата, и я до сих пор, как вчера, это помню. Вот. После этого моя жизнь на 180 градусов изменилась. Понятно. Мышление до сих пор меняется. Я до сих пор делаю ошибки.
До сих пор дерешься со своей сестрой?
Нет. Этого я уже не делаю. Но в целом, да, Господь вот удивительным образом ведет.
Я думаю, про видение ты расскажешь, потому что это очень интересно. Хотя бы потому, что вот сколько бы я ни читал различных свидетельств о том, как мусульмане... бывшие, ну, формальные мусульмане или настоящие вот мусульмане, исповедующие, приходили ко Христу, в большом количестве случаев, почему-то именно у мусульман, там имело место быть какое-то сверхъестественное событие, типа там видение или чего-то еще. Как ты думаешь, почему это происходит именно с мусульманами и не происходит, например, с буддистами или с кем-то еще, там, кришнаитами какими-нибудь? И что было?
Наверное, мы в этом плане немного... твердолобые, упертые, где-то, может быть, больше твердынь, больше каких-то вещей. Ну, наверное, Дух Святой это знает, каким образом к каждому человеку подойти. И...
Говори.
В общем, благодарю Бога, что именно таким образом Он меня коснулся, и это на всю жизнь.
Как быстро у тебя прошло с первого посещения вот этого корейской этой заманухи, этого тэквондо до момента, когда ты стал прям ощущать себя христианином?
Да буквально несколько месяцев.
Несколько месяцев?
Может быть, меньше 3 месяцев даже. Просто забегая вперед, прежде чем я, надеюсь, если будет время, расскажу более детально. Наш мастер по тэквондо, как-то вечером, мы еще были в кимоно, вот в этих белых, будучи 12-летним парнем, он в группе обратился, говорит, у кого есть время сегодня пойти поохранять здание? У нас стрельба, комендантский час. Я поднял руку, еще 2 человека, парней. Мы втроем пошли в здание, оказывается, это было здание арендованное под церковь, я в тот момент не видел, но я более детально позже расскажу, наверное. И вот таким образом в этот же вечер, в эту же ночь я просто покаялся.
Секунду, друзья, на моей странице нет звука, я сейчас подойду вот к своим телефонам и камере поближе, чтобы сделать звук на моей странице, не пугайтесь, сейчас он там появится, техническую оплошность мы исправим, звук, скорее всего, появился, пожалуйста, напишите на моей странице, кто смотрит, появился он или нет, а мы продолжим. Слушай, ну вот у меня есть знакомый человек, он не узбек, но тоже с Душанбе, он и родился, и прожил там всю жизнь в Душанбе. Ага. И в его случае тоже это было такое необычное событие, когда он стоял примерно в тот же период времени, с автоматом в руках, он был военнослужащим в тот момент, и говорит, смотрел в небо, и что-то произошло, что после чего, я говорит, даже не понимаю, что произошло, просто вот я смотрю в небо и понимаю вдруг, что Христос реален, по-настоящему реален. И я, даже настолько это было сильное переживание, что я не мог ему противостоять. После этого как будто бы все вопросы отпали абсолютно. Действительно ли Христос Бог или нет? Но все-таки у тебя, во-первых, ты был верующим человеком. Если мы уберем вот моего товарища того, он был вообще неверующим. Был таким формальным мусульманином. Ты был верующим человеком, ты уже исповедовал Бога. Какой был ли у тебя конфликт в сердце относительно того, что вот как бы это другая религия, как ты говоришь, Бог для русских и все прочее, да? Я узбек, я мусульманин, я читаю Коран, это священная книга, а тут оказывается Коран вовсе не священная книга, это священная книга Библия, Бог, Христос это не пророк, а Бог. Вот как борения в тебе приходили или не приходили?
В борения были в тот момент, когда я спорил с сестрой, но когда Дух Святой коснулся, как будто пришла ясность, что ли, понимание. Вот, как будто ты оказываешься дома, и приходит понимание всего и сразу.
Пропадает звук, я специально включил. Да, продолжай, прости.
Да, ну, наверное, вот в тот момент, когда я увидел это видение, Дух Святой начал проговаривать какие-то вещи внутри меня, в глубине и в мыслях, он везде был. И никакого борения не было. Я понимал, что это сущий. Это вот тот, кто меня всегда любил и любит.
Как изменилась твоя жизнь после этого?
Изменилась, я бы сказал. Я перестал чувствовать время на некоторый период жизни. Наверное, это продлилось год, 1,5 года. Я прибегал в церковь, садился на первый ряд, закрывал глаза, я уходил в молитву, открывал, оказывается, проходило время 3 или 5 часов. Я терял время, улетал в пространство, как будто я находился в молитве в духе всегда. И видел определенные видения, пел хвалы. Однажды мой пастор, открывая глаза, оказывается, уже 5 часов прошло, он сидит, плачет рядом, миссионер. И я как-то через переводчика спрашиваю, что, почему вы сидите здесь, что? Он говорит, ты когда пел, молился, а Бог мне видение, псалмы показывал на этих языках, на таком же арамейском, древнеарамейском языке, оказывается, пел Давид псалмы. Я, оказывается, псалмы пел. Представляете? Вот Дух Святой ангельским языком таким образом вел меня, и от этого я, меня торкало, я сам кайф получал. Я не хотел уходить, я как будто вот просто балдеешь, знаете, ну, в таком состоянии, там, можно так сказать, вот если неверующие люди говорят, в экстазе, да, вот ты вот в таком, чуть ли не в трансе находишься, в хорошем смысле этого слова, ты понимаешь, что Дух Святой тебя ведет, ты говоришь с Ним, и прям все, ты и Он.
Ты сейчас говоришь такие слова, которые многие люди просто не понимают, да, невоцерковленные, что такое Дух Святой, мало кто знает. Ну вот, а откуда, во-первых, ты знал, что это Дух Святой? Дух Святой — это одно из лиц Бога, триединого Бога христианского, в которого мы верим. Погуглите, пожалуйста, афанасийский символ веры, кто заинтересовался, и там будет объяснено, в какого Бога верит именно христианство, и почему мы говорим о Духе Святом и об Иисусе Христе, как о Боге тоже. Откуда ты знал, что это Дух Святой? Откуда ты решил, что это действительно там не какой-то у тебя там, не знаю, галлюцинация или что-то еще, а действительно каким образом Бог с тобой каким-то образом взаимодействует?
Читая Коран, определенные вещи я читал о пророках, в сурах есть. И потом, впоследствии изучая литературу всю, я сопоставлял, уже изучая Библию, вспоминая то, что было написано в Коране, там больше, наверное, 70 или 80% взято из Ветхого Завета, из иудаизма, из Нового Завета, из зороастризма и так далее, да, разных ветвей после того, как Иисус Христос уже вознесся. Да. И, конечно, я Библию вообще не знал, я знал только Коран, но то видение, которое было у меня, Бог показал, пришло вообще понимание, ясность. И вот ответы, как будто я вот получил. После этого я уже сравнивал эти ответы в Библии. Находил. Ну, кто-то читает Библию, он находит ответы сразу. А у меня видение было, и подтверждение моего видения я в слове находил, в Библии. Читая. И поэтому я уже понимал, что, оказывается, существует Бог Отец, Отец, который сотворил, Сын Его, Мессия, Христос. И существует, в Коране есть слова, как Мукаддас Рух, Дух Святой, тоже он существует. Оказывается, это Дух Святой, который творил всю материю вместе с Сыном Божьим. И я эти ответы находил, меня просто переворачивало внутри. Я понимал, что вот истинные вещи начинают открываться мне. Это вот так.
Подросток, который несколько лет уже практически жил в медресе и в мечети, вдруг ставший христианином, неизбежно должен был стать изгоем, да, среди своих родственников, друзей, бывших твоих соучеников там, в том же медресе, если ты его посещал. Как в твоей жизни это происходило?
Конечно, как подросток я потерял сразу всех друзей. Для меня это был стресс. Но через спорт я больше приобрел других ребят, которые меня приняли, общались со мной. Что касается моих близких, родных, да, определенное небольшое давление было, потому что у меня довольно-таки воспитанная, интеллигентная семья, понимающая семья. Да, были определенные там больше на сестру там предъявления, да, какие-то, что скажут родственники, близкие, дядя, тем более мой дядя, он очень известный мулла вот на данном этапе. И в целом это было нам нужно пройти, наверное. Ну, мне недолго приходилось проходить этот период. В 94-м году я уже переехал в Санкт-Петербург.
Да. Очень многие люди, которые смотрят на христианство со стороны, и когда они встречают вот такое христианство, которое ты сейчас описывал немножко чуть раньше, вот эти все видения, экстазы или там экстатические состояния, как их угодно можно назвать на самом-то деле, ну вот неважно, суть, главное в сути, а не в том, как это называть, да?
Да.
Они смотрят на таких людей, и они вот-вот готовы были бы уже сделать шаг в христианство, но встречая такие вот эмоциональные проявления веры у людей, их это пугает.
Угу.
Пугает, останавливает, они боятся, что и они тоже такими же станут сумасшедшими.
В кавычках или в прямом смысле,
да? Не знаю, да. Вот что бы ты ответил этим людям, да? Почему им не стоит бояться, даже когда они видят вот такие проявления христианства?
Есть душевная сфера у каждого человека. По сути, каждый человек хочет быть всегда счастливым. Мы гонимся за теми чувствами, чтобы получать удовлетворение от жизни определенное, физическое, душевное, внутреннее какое-то удовлетворение. Это, эти чувства, я уверен, что Бог вложил в человека. Но, к сожалению, дьявол тоже свою работу выполняет и выполнил, что порой искажаются эти чувства. Правильно вопрос был задан, спасибо. Но мы можем уйти в крайность, когда это будет выглядеть как сумасшествие, да, где-то. Но каждый же человек, он внутри себя имеет определенные индикаторы, он знает, кто он, и может, если так правде глаза смотреть, если он здравомыслящая личность, он может контролировать вот эти все эмоциональные всплески.
Mm-hmm.
И это все равно, что если на ребенка смотреть, если ребенок радуется, прыгает, и ребенку сказать, что ты сумасшедший. Это его состояние, его чувство, это его природа. Прыгать, радоваться, быть жизнедовольным в каких-то мельчайших вещах, да, в жизни. Вот когда Дух Святой касается, вот я уверен, что кто это переживал в своей жизни, он, выходя на улицу, он видит лучи солнца по-другому, зелень по-другому, на людей смотрит по-другому, на животный мир смотрит. Он во всем видит саму руку Творца. И он начинает просто радоваться, как этот ребенок, благодарным быть. И то, что он есть сейчас. Да, в тот момент у нас розовое небо, комендантский час, асфальты разрушены, хлеба нет в магазинах, мы в глотке воды нуждались. Танки, я считал, по 900 танков проходили.
Пили из-за рыков, наверное.
Ну, не пили, конечно, слава богу, Душанбе более-менее цивильный город, да, и красивый город, и в свое время москвичи приезжали туда.
Огромный фонтан, как сейчас помню, садишься на самолете, и ты видишь в первую очередь в иллюминаторах огромнейший этот фонтан.
Да, в центре, вверх. И я думаю, вот именно что касается эмоциональных каких-то составляющих, мы все переживаем, и мы хотим переживать определенные приятные ощущения в жизни. То, что уже, в принципе, Богом заложено.
Сегодня ты считаешь, лично ты, Мухаммеда настоящим пророком, или это человек, который что-то себе возомнил? Прости за провокационный вопрос.
Скорее всего, это... Я не могу что-то противное сказать, потому что уважаю чувства каждого человека, потому что каждый человек, кто идет, ищет Бога, значит, в нем уже Бог работает. И у Бога определенные пути для каждого человека. И я не могу что-то сказать про Мухаммеда или там других, другие религии, да, что-то, ну, плохое, потому что эти люди тоже как могли, они искали Бога. Где-то кто-то по своим амбициям, по каким-то вещам, он может уйти не туда и тем самым повести за собой множество других людей. Но важно доверять и понимать зависимость, что мы творение Божие и определенную цель, почему мы были сотворены Богом. И я до сих пор общаюсь, я уважаю своего брата, хотя за него я уже почти 30 лет молюсь. Я уважаю своего дядю, когда мы приезжаем, я его обнимаю, целую и ценю. Он мне рассказывает какие-то вещи. Я раньше доказывал свою позицию, пытался спорить, я перестал спорить. Я просто начинаю любить. Наверное, я повзрослел где-то.
Да? Постарел.
Или постарел, или облысел.
Слушай, ты все еще изгой для своей семьи?
Нет, нет. Я думаю, нет.
Тебе потому... хочется в это верить или это так и есть?
Нет, потому как ну, статистика показывает. Я приезжаю на свою страну, к своим близким. Сегодня все мои одноклассники, которые в свое время отвернулись, как я приезжаю в свою страну, мы созваниваемся, если есть возможность, мы встречаемся. И я заметил, что несколько лет назад, что они даже у меня совет спрашивали. А как ты думаешь, что вот в этом вопросе? То есть люди, которые в свое время когда-то отвернулись от меня, сегодня мы в хороших отношениях.
Угу. Да. В самом начале передачи ты сказал о том, что Христос – это Бог для русских, там, для славян, неважно, как это назвать. Вот ты приехал в 1994 году в Санкт-Петербург и вдруг увидел, что Христа тут на самом деле не так уж и много, как, наверное, тебе представлялось до этого, да? Мало христиан. Какое у тебя это впечатление? Как ты это оценил? Почему? Не удивило ли тебя, да, что христиан на самом деле не так уж и много в России?
Ну, наверное, с одной стороны удивило, с другой стороны...
То есть в целом, извини, ага. В процентном соотношении, если мы берем там Узбекистан или Таджикистан, религиозных людей там гораздо больше, чем в Санкт-Петербурге точно.
Ну да, да, в этом плане да. По мероприятиям, по отношению. Да, я не скажу, что часть людей делают где-то правильные вещи, где-то, ну, мы наблюдаем, да, но в целом, если взять чисто статистически, проанализировать, просмотреть, сравнить, в азиатских странах это больше почитается, уважается и ценится в чем-то, mm-hmm. да. Но я и про Питер тоже не могу ничего сказать, что здесь для меня было удивительно вот, архитектура, то, что пропитано здесь, да, культура, очень много вложено всего как бы людьми за вот эти столетия, да, как Петр I все основал этот город. Но в целом, наверное, нет, негатива не было, такого не было. Удивления были, что люди там, называя себя христианами, там где-то что-то делают. Да я сам тоже так делал, называя себя христианами, я и дрался, и ну, что только не делал. Поэтому не имею права даже кого-то упрекнуть, сказать, в общем...
Okay. Насколько я знаю твою биографию, в Санкт-Петербурге ты попал в сети цепкие лапы какой-то христианской организации, ты учился в христианской школе, да?
Ну, я не сказал бы, что это сеть лапы, да. Это люди-миссионеры, которые в свое время приехали в Таджикистан, пастор и миссионер тэквондо, он мастер спорта, он 7-м даном владел, mm-hmm. он христианин тоже. У них была цель через евангелизация через спорт, потому что в нашей стране невозможно было просто говорить о Христе, потому что за это могли просто убить, тем более военная обстановка, у каждого второго было оружие. И это, ну, беспредел своего рода был. И несколько раз пытались убить пастора, он сказал, убивайте, я сюда не уйду. Я приехал умереть сюда ради этих людей, ради этой культуры, ради этих народов. Mm-hmm. И поэтому я благодарен, прежде всего, миссии Грейс, которая, вот пастора Кинг Ван Шейна, которая, не пожалея своей жизни, отправлял учеников по всему лицу земли, в том числе в страны СНГ, то есть в Азию к нам, да. И благодаря вот этим людям Евангелие, наверное, пришло. Евангелие пришло в наш дом, угу. в мое сердце.
Да, я имел в виду, что ты учился в Санкт-Петербурге.
Да, меня именно этот пастор церкви по истечении 3 лет, он в нашей церкви, у нас было очень много молодых людей, выбрал 4, в том числе меня, в эту четверку я вошел, предложил уехать в Санкт-Петербург, так как гимназия открывалась в 1994 году. Я сказал однозначно нет, я не мог оставить маму, я самый маленький ребенок, любимчик, 6 сестер, я как Иосиф был избалованный, жил как король, все для меня дозволено было, и я никогда не уезжал так далеко, будучи 14-летним почти ребенком. Но сестра моя предложила, сказала, давай будем молиться, как Господь Бог тебе внутри скажет. Я вот неделю, каждый день молился, и я принял решение, подошел к родителям, сказал, нужное время, мне надо уехать, мам. Угу. И все плакали, не хотели отпускать. Я вот в октябре 1994 года приехал в Санкт-Петербург.
То есть фактически вот таким будет десантом, да? Христианским десантом на петербургской земле из Таджикистана. Бывший мусульманин из мусульманской страны поехал в Санкт-Петербург.
Но более того, вот я сейчас по-русски так более-менее разговариваю, но в тот момент я вообще не бельме по-русски, потому что я в узбекской школе учился 9 лет. И для меня это был огромный, просто стресс, я понимал маты определенные, СССРовские, я понимал там «стань», «сядь», там, ну вот какие-то, вот как на английском, простые вещи, но вот просто связать предложение, что-то, более того, там, одна вторая, мне показывали на слона, я говорил «фил», мне показывали на грушу, я говорил «ног». То есть вот я сидел на последней парте, каждое утро на коленях Богу молился, я говорю, я хочу домой. Год я проплакал, Богу сказал, дай мне сил, мудрости, чтобы я мог начать говорить по-русски. И я через год просто общаться стал на русском языке.
Отличается ли христианство в Ленинграде, хотел сказать, в Санкт-Петербурге от христианства в Душанбе, на твой взгляд?
Отличается, наверное, внутри... Вот церковь, мы же растем, как сказать, веруем, определенный социум, определенная среда, церковь, культура, определенные нормы, формат служения и так далее. Это влияет на нас, мы привыкаем. Понятно, у нас была церковь молитвенная, мы промоленная церковь были. И 24 часа, 7 дней в неделю, 24 часа шли всегда молитвы, потому что военная обстановка. И мы привыкшие были к этому режиму. И придя в Санкт-Петербург, я где-то, может быть, увидел, что в плане молитвы, отношения, где-то, может быть, люди как-то холодные, где-то с легкостью относятся, может быть, к этому. Легкомысленно, да, спасибо за поправку. Ну, это лично чисто по-человечески. Но это... Я же не знаю сердца людей.
Мне кажется, что в любом случае, если взять среднего христианина там, Санкт-Петербурга или из России, среднего, опять же, подчеркиваю, да, и среднего христианина из Душанбе или из Ташкента, неважно, из любой мусульманской страны, вы будете, наверное, скорее более отчаянными, что ли, в силу того, что когда светский человек в Ленинграде становится христианином, ему не надо разрывать социальных связей ни с кем. Его родственники, скорее всего, не осудят, не выгонят из дома, не будут грозиться убить за то, что он принял Христа. То есть, в принципе, ничего в его жизни такого страшного не происходит. Он просто стал христианином. Угу. Кто-то танцами занимается, кто-то ношу курит, да, кто-то христианином становится. Угу. Ну, вот такое отношение часто у нас в России, да, к этому. Это одно из каких-то, ну, таких увлечений, иногда таких придурковатых, да, людей. Такое бывает. Когда вы становитесь христианином, христианами, вы разрываете связи со всем своей сообществом, с уммой, да, с так называемой, да, и вы действительно становитесь изгоями, и нужно больше мужества, чтобы стать христианином, чтобы в открытую ходить в церковь, нет?
Ну, отчасти, может, да. Все зависит от того, ведь в Азии тоже есть определенная национальность, раса, культура, связь между родословиями, да, людьми. И, наверное, все зависит от места, где ты родился, региона, да, от родственных связей. И, ну, в целом, да, непросто. Я думаю, непросто. Больше опыт показывает, что вот именно вот эти факторы, факторы под названием страх, да, перед обществом, перед родственниками, не дает возможность вот мусульманам быть естественными, открытыми, чтобы принимать Христа. Вот поэтому, может быть, Дух Святой вот так прям приходит, говорит, все, я есть, да, и человек уже...
Ему не остается выбора. Тут в твою защиту кое-что написали. Один верующий подрался, ему сказали, ты же верующий. Он сказал, если бы не вера, я бы убил. Так что, наверное, да, все равно вера, наверное, как-то удерживает нас
абсолютно. От
более злых поступков, чем мы могли бы совершить. Угу. Вот кроме твоего такого удивительного обращения в христианство, были какие-то в твоей жизни еще какие-то такие события, которые можно было бы назвать, там, не знаю, сверхъестественными или какими-то удивительными проявлениями Бога в твоей жизни?
Ключевое событие было. Почему я и, в принципе, пастором стал?
Да, кстати. Мало того, что верующим стал, потому что и пастором.
На самом деле я никогда не хотел быть пастором. Вот хоть кем, только не пастором. Но в глубине души Бог-то знает уже, Он предузнал, предопределил каждого человека. В 98-м году, когда еще... Я только поступил в инженерно-экономический университет главный филиал на улице Марата. Мы на Прилукской школе на Прилукской учились во втором филиале. Это тоже огромное приключение. И в течение, наверное, 2 лет я искал, задавал Богу вопросы. Я был своего рода обиженным молодым студентом, обиженным на Бога, что вот не так идет в моей жизни, как хотелось бы. Я один, у меня никого нет, мне надо учиться, работать для того, чтобы оплачивать учебу. У меня еще тогда гражданства не было российского. И мне приходилось выкручиваться, на 2-3 работах работать и учиться. И я не рассчитывал на помощь со стороны своей семьи, потому что у меня родители в возрасте, уже пенсионный возраст был, так как я самый маленький в семье. Между мной и моим родным братом 20 лет разница. Представляете, да, мои родители в возрасте. И, конечно же, я только уповал на Бога, хоть и обижен был, но на свои силы также. И непросто было, непросто. Я вопрос забыл, погружаясь.
Да, я увлекся и тоже его забыл. Вопрос, который ты задал. Я спрашивал тебя про какие-то чудесные, сверхъестественные...
А, чудеса, спасибо, да, спасибо. Когда я уже понял, что без церкви мне сложно, я вернулся на служение медиа, именно по звукооператорству, то есть я начал помогать группе прославления. Однажды мой пастор уже здесь, в Санкт-Петербурге, подошел ко мне, говорит, не хочешь ли ехать, тогда еще семинария была в Москву, духовную семинарию. Я ему сказал, вы что? Не пойду, мне это не нужно. А потом еще через некоторое время подошел, сказал, и в итоге я разозлился на него, говорю, вот пусть Вася, Петя едет, я никогда не поеду. И не хочу быть ни пастором в семинаре, в академии. Все, закрыли эту тему. И через 2 года буквально я поехал в Петергоф, у меня на Матмехе учился близкий друг. Я там увидел реальное видение, 2 часа ночи, просто это было сверхъестественное слово от Бога. И Бог мне открыл в своем слове, как пророку Исаии, Исаия 61 глава, с 1 по 3 стихи. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Когда эти слова были озвучены, у меня все дрожало, я не мог стоять, я упал. Упал, я понимал, это слава Божия накрывает меня здесь. Я просто лежал, не мог встать даже. Я говорил, хватит, Бог, я знаю, это ты. Конечно, мы все люди, через месяц мы забываем, что это случайность, мы думаем. И таким образом, 4 раза мне Бог подтвердил в течение 4 лет одно и то же слово. И к своему стыду, будучи верующим человеком, я, оказывается, узнал, что это была первая проповедь Иисуса Христа. Он цитировал Исаию, когда он зашел в храм, в 4 главе. Уже в Новом Завете. И для меня это был шок. И из-за этого я сегодня являюсь пастором. И эти слова меня держат по жизни. Много раз я хотел уже отказаться от сана пастора.
Как меня один человек спросил, чем я занимаюсь. Я сказал, что я в том числе пастор церкви. Он мне говорит, за что же тебя Бог так не любит, что ты пастор церкви служишь. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Бахтиёр Рахимов у нас в студии, пастор церкви Грейс. И помимо всего прочего, замечательный отец, муж. И мы поговорим про еще одну его ипостась. Он еще является человеком, который активно занимается не только своими, но и чужими детьми.
Да.
Да, об этом тоже еще немножко поговорим. Ваши вопросы, комментарии присылайте, пожалуйста, под трансляцией. Пишите. В описании есть 2 ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал. Мой YouTube-канал. Подписывайтесь на него. Нажимайте на колокольчик под любым из видео, чтобы получать уведомления о новом контенте. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только исключительно благодаря тому, что вы вкладываете в него свои средства. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров наших трансляций, нашего контента в социальных сетях. Спасибо всем тем, кто уже принимает участие в развитии Теос Медиа, в частности, передачи «Верю, не верю». Поехали дальше. Ну хорошо, смотри, тебя угораздило стать христианином, тебя угораздило стать пастором, да? Это еще можно как-то понять. Все-таки для христианина стать пастором не такая уж удивительная штука. Но, ко всему прочему, ты еще решил открыть детский сад.
Да.
Как это? Зачем тебе эти мучения? У самого у тебя сколько детей?
4.
4 детей. Да. И ты взял на себя еще ношу заниматься другими детьми, чужими, не только своими, но еще и чужими. Зачем тебе все это нужно?
Я скажу так. с начала 2000-х годов Бог у меня было на сердце. Я пришел служить в свою же гимназию воспитателем.
Угу.
Я работал и курьером, и
которую в компаниях,
да, в которой я закончил. Я сам первый выпускник этой школы. Прошел все этапы, можно так сказать, да, от водителя, воспитателя, от инженера, заместителя директора по технической части. Сегодня я являюсь директором по развитию школы этой же. Но почему мне захотелось открыть дошкольное образовательное учреждение, смотря на своих детей? Да, я, может быть, где-то несовершенный папа, где-то дети меня воспитывают больше, нежели чем я их.
Это обычная ситуация.
Это же всегда так, да. Как Лев Николаевич Толстой, да, сказал, воспитывая детей, воспитываем самих себя прежде. И глядя на судьбы и на жизнь детей, и на свою жизнь, жизнь окружающих взрослых людей, я понимаю, что фундамент закладывается там, в детстве. Если ребенок, он понимает, что он где-то не самодостаточен, где-то он нуждается в любви, где-то он нуждается в признании, где-то он не уверен, все этот как пласт несется всю жизнь. И поэтому многие люди, может быть, и замуж не могут выйти из-за каких-то внутренних комплексов,
mm-hmm.
и недопонимания своей уникальности. И читая, увидя, общаясь с людьми, у меня было большое желание помочь детям не просто там ради того, чтобы карманы себе набить, а для того, чтобы сделать детей счастливыми.
Mm-hmm.
Вот, счастливыми, радостными, потому что это их природа, это их состояние. Общаясь с людьми, я просто буквально 5 лет, может быть, даже 7 лет назад я познакомился с уникальным человеком. Мы в еврейский центр ездили, возил педагогов своих на семинар Шалва Александровича Манашвили. И когда я его свидетельство услышал, каким образом он тоже еще 70-х годов, в 65-м году он искал Бога, и девочка в газете завернутом принесла ему книгу, отдала. И он открывает, это был Новый Завет. И он, задавая себе, на одних тренингах он говорил, что, задавая себе, он говорил, на каких-то пластах, фундаментах держатся все эти грузинские горы. На чем же держится? На чем же держится вся классика? Система образования, все. Все ответы он нашел в Библии. В Библии. И Христос, он начал открывать ему. И для меня это было просто трогательным моментом, потому что мы же гонимся для того, чтобы больше получить определенные навыки. Навыки нужны. Мы имеем все таланты, да, определенные вещи нам профессиональные нужны обязательно. Но этот удивительный человек сказал, прежде всего, даже это не он сказал, это вот из классиков образования людей, они, образование – это есть образовывать человека, открыть образ подобия Бога в каждом человеке. Это есть образование, образовывать. И для меня это был как бы шагом, да, таким, что действительно, может быть, я где-то слаб, где-то мне нужны еще профессиональные методики, навыки, но важно, чтобы в нашей стране больше было таких добрых, любящих детей, качественных образовательных учреждений от дошкольного возраста, больше, потому что очень много искалеченных, израненных детей. Порой родители сами не знают, как справиться с детьми. Я сам находился, и порой иногда нахожусь в таких тупиковых ситуациях. И Господь дает, учит меня через определенные вещи, через откровения, через, может, даже ошибки. И я научаюсь находить подход своей подростковой возраста. Моя дочь сейчас, Элеонора, прекрасная, 11 лет ей, и она чувствует, что она уже все знает. В свое время мы тоже этапы эти проходили, да. И в целом, самому маленькому ребенку, у меня 7 месяцев, Лео.
Такие, да, не узбекские имена.
Лео, да, Лео. Ну, почти узбекские имена, Давид Даниил, это Довуд Дониор. Два сына-близнеца у меня, им 8 лет, скоро вот 9 будет. Но, в принципе, глядя на них, я, ну, благодарю Бога, я у них учусь сам многому. И я решил рискнуть, что если у кого-то есть желание помочь детям, послужить детям. Я родителям всегда говорю, прочищая снег рано утром в дошкольном учреждении, зимой, зима-то у нас хорошая была, родитель спрашивает, ну а почему это делать? Я говорю, я здесь делаю, хоть я являюсь там генеральным директором, неважно, я пришел сюда не для того, чтобы утвердить свой статус, авторитет или показать свою значимость детям, я пришел служить детям, я пришел служить родителям. Я пришел, как Христос, да? Он говорит, я же не пришел, чтобы мне служили. Я пришел служить вам и отдать душу за вас. И вот этот принцип, я думаю, неважно, чем человек занимается, в какой области, главное иметь правильный фокус, правильное сердце и правильную позицию. Для чего он делает? Угу. Иметь свою смысловую всю нагрузку. Понимать.
Спасибо. Да. У меня был вопрос по детскому садику, по-твоему. Но вот да. Ильфат Аглиулин написал комментарий, который очень... Как раз-таки буквально вы внимательно читали описание нашего эфира, Ильфат или нет, там как раз про это, собственно, и написано. Он пишет, Иисус Христос пришел к евреям, учит, на это скажешь. Не к узбекам, не к таджикам, а к евреям. Да, нет?
Ну, конечно, да.
Только к евреям.
Он пришел к евреям, он пришел... Смотрите, в Аврааме Бог благословил уже все народы, потому что в семени... Авраама уже должен был родиться Мессия. И если мы будем читать Коран, если мы будем анализировать Ветхий Завет и сопоставлять всех пророков, того же Давида, Давуда, да, Дониора, там, Соломона, Сулеймона, да, его сына, да, который был премудрым правителем и богатейшим человеком. Если увидим взаимосвязь, всю картину от начала сотворения мира до пришествия Христа, я всегда общаюсь с братьями и своим дядем, разговариваю, что сегодня мы в каком году живем? Мы живем сегодня в 2022 году, например, да, от Рождества Христова. И история делится ровно до пришествия Христа и после пришествия. Вот взять даже просто историю, мировую историю, анализировать все империи, анализировать всю историю, мы все приведет к Богу. Если человек, он искренне ищет, если человек не ищет и думает так, я уважаю ваше мнение, и ищите, слава Богу, и получайте ответы. Но я уверен, как все дороги ведут в Рим, все дороги приведут к Богу, если человек искренне ищет. Угу. И это факт. И в Аврааме Бог уже благословил все народы земли. И благодаря Иисусу Христу мы это обетование сегодня материализовали, увидели это.
Спасибо. Нет? По поводу садика. Мне показалось из твоих слов, что ты пытаешься самим собой, там, ну или не только самим собой, а вашими сотрудниками, всеми вашего, как ты говоришь, дошкольного учреждения, как будто бы заменить родителей.
Ни в коем случае, ни в коем. Я всегда родителям говорю обратные слова, что мы вас никогда не заменим. Мы ваши союзники, мы делаем общее дело. Образовательный процесс строится из трех сторон. Это участники образовательного процесса, то есть дети, педагогический коллектив и родители. Если вот три стороны не будет договоренности и едины, мы не увидим результат. И вот слава Богу за родителей, которые доверили своих детей в наше дошкольное учреждение. Я с ними открыт, говорю, как есть. Я никогда не давлю ни на кого. Мы не пропагандируем, не говорим, что мы вот христианское учреждение, у нас есть своя символика, у нас есть символ нашего логотипа, это лев. Лев из колена Иудина, это Христос, он царь. То есть и определенные вещи... Мы просто направляем и делаем с любовью, чтобы, видя наши добрые дела, люди сами прославляли Христа. Если меня спрашивают, христианин, я говорю, окей, я христианин. Я люблю свое дело, люблю то, что делаю, уважаю родителей, уважаю каждого ребенка, уважаю моих сотрудников. Это важно очень.
Угу. Видишь себя вернувшимся в Душанбе, миссионером христианским, приводящим тысячи мусульман ко Христу?
Были моменты, я думал, сейчас поеду в Кишлак какую-нибудь деревню, совершу переворот, ну, как бы по молодости, да. А потом, сейчас же век информационный, люди, ну, осведомлены, люди проинформированы, очень много грамотных людей, Я принял такую позицию: насильно мил не будешь. Нужно почитать, уважать выбор другого человека, дружить с человеком, любить. И человек сам в тебе должен увидеть Христа. И должен сам задавать вопросы. Христос, он не насильно, он просто шел, и слава Божия была с ним. В нем была. И люди сами, как магнит, липли к нему. И задавали эти вопросы, прибегали, ответы получали. И у каждого из нас этот есть ключ. И если мы верим, понимаем, что всемогущий Бог Духом Божиим живет в каждом внутри из нас.
Одно из обещаний, которое мы даем людям, рассказываем о Христе, ну не то, что мы даем это обещание, да, но мы рассказываем о том, что в том числе они получат вечную жизнь, да, в Боге. Как ты думаешь, почему так мало людей не реагируют на эту приманку? Почему так мало людей не хотят жить вечно?
Потому что люди, наверное, разочаровались многие за эти 30 лет, когда еще 90-е годы, покажи пальчик, и можно стадион было собрать, да?
Да.
Или подарки принеси, люди побегут. Нужда. Важный фактор, что люди где-то присытились, закрылись только потому, что в чем-то разочаровались. В людях, в пасторах, в церквях. И получили некую боль. Это негативный опыт. И сегодня мы имеем такую защитную реакцию, да, людей. Люди, как инстинкт самосохранения у людей некий. Но тут важно не людям дать ни форму, ни обряды, ни религию. Важно людям принести жизнь. Жизнь самого Христа. Это важнее. Это важнее сегодня в современной церкви. Это важнее в обществе. Потому что все эти ритуалы, обряды, три раза хлопнул или там сделал, вот Бог придет что-то сделать, это не работает. Людям нужно настоящее. Людям нужно признание. Людям нужно говорить, что я такой же, как ты. Я делаю ошибки в чем-то, но давай вместе будем двигаться. Я у тебя учусь, ты меня учишься. Понимаете, да? Людям, наверное, не хватает сегодня открытости, простоты. Будь проще, люди подтянутся, да, как говорят. Я на самом деле на эфир не хотел приходить в костюме, но...
Я сказал, шорты надеваем.
Я думаю, чтобы люди не скушались, не подумали, что... Обычно это тоже опять форма. Я могу быть в футболке перед гостями, и мне не важна форма, но опрятность тоже не мешает, да, не терять в жизни. Аккуратность и так далее.
Угу. В общем, как-то. У меня вопрос к тебе последний. У нас 2 минуты осталось до конца эфира.
Okay.
Ваш садик называется «Новое поколение».
Да.
Значит ли это, что ты мечтаешь, веришь в то, что с помощью вот этого служения, с помощью этой работы, с помощью этого бизнеса, можно как угодно на него посмотреть, ты вырастешь новое поколение людей?
Я верю, что вообще новое поколение, почему такое название? Я уповал на те стихи, которые в Библии есть, да? «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Мы наливаем новое вино в новые мехи. Новое поколение – это новый подход, новый взгляд, новый формат, новые отношения к детям. Потому что поколение, мы знаем, что меняется каждые там, 23-25 лет. И всегда проблема между отцами, отцов и детей, да, всегда вот дети продвигаются вперед, и новое поколение они не понимают. Но для того, когда человек может понять, когда есть подход, такой подход, какой был у Иисуса Христа к людям. Иисус Христос, он всегда в моде остается, Библия всегда в моде. Независимо от изменений вот этих внешних наших оболочек, да, в мире всего. Но не просто подход ради подхода или там фанатизм какой-то, да, а в плане, если хочешь быть большим, будь меньшим. Принципы Царства Божьего применять. То, что сегодня даже психологи используют очень даже успешно.
Спасибо тебе большое, друзья. У нас в студии был Бахтиёр Рахимов, пастор церкви «Грейс» и директор дошкольного образовательного учреждения «Новое поколение». Можете погуглить, найти в интернете. У них есть прекрасный очень информативный сайт, чтобы познакомиться с...
Не совсем информативно, но есть.
Нормально, я немножко посмотрел, нормальный сайт, нормальный. Заходите, смотрите, там есть вся информация об этом детском царике. Может быть, кто-то из вас захочет поучаствовать в создании вот этого самого нового поколения людей. Спасибо.
Спасибо.
Всем пока.
Пока всем.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.